Говорим о науке.
Всем привет! Вы на Толк Радио. У микрофона Екатерина Дмитриева. Тема моего сегодняшнего диалога с гостями будет особенно близка людям, проживающим в домах вдоль автомобильных дорог и работающим рядом с громкими станками. Как обеспечить акустическую безопасность окружающей среды? Ответ на этот вопрос знают авторы изобретения, которое было запатентовано в прошлом году. Об уникальном техническом средстве, которое подавляет негативные шумовые излучения, в ближайшие минуты расскажут директор Института инженерной и экологической безопасности Тольяттинского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор Лариса Горина. Лариса Николаевна, добрый день.
Добрый.
А также доцент Института инженерной и экологической безопасности ТГУ, кандидат технических наук Александр Краснов. Александр Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Низкошумное техническое помещение – так называется объект интеллектуальной собственности, который зарегистрирован в Роспатенте в 2020 году. Об уникальных характеристиках устройства, созданного в ТГУ, мы обязательно поговорим, но сначала я предложу сидящим передо мной специалистам рассказать о том, насколько актуальна проблема акустического дискомфорта. Ведь именно наличие проблемы стало первопричиной создания запатентованного устройства. Лариса Николаевна, вам слово.
Спасибо. Шум – это то явление, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни. Невозможно оказаться в совершенно абсолютной тишине, да это, в принципе, и вредно. Но никто никогда не задумывается, что такое шум и как он влияет на человека. Обычно у людей делится вся жизнь на работу, дом, отдых и так далее. Так вот, и там, и там, и там есть источники шума. Если человек, придя на работу, он понимает, что он находится под воздействием шума во время рабочего процесса, потому что он там работает, то, приходя домой, он точно хочет отдохнуть, восстановить свои физиологические свойства, качества. Почему? Потому что во всех документах записано, что труд человека должен быть таким, чтобы он абсолютно сохранял свою работоспособность и физиологическое состояние до глубокого возраста, ну, как минимум до выхода на пенсию, и дальше продолжал успешно жить и радоваться этой жизни. Глубокое заблуждение людей, что шум воздействует сразу на уши. Вот всегда все думают, что вот уши. Нет. У шума есть такая не очень хорошая черта. Он воздействует на органы, где очень много сосудов. Это голова, это глаза, это сердце и почки. Казалось бы, не замечаем, почему заболела голова, почему немножко там где-то покалывает сердце, почему испытываем какое-то чувство разбитости к концу рабочего дня. И начинаем думать, фантазировать, что это может быть там конфликтная ситуация или что-то. Это шум. Акустические факторы невероятно актуальны как с точки зрения работы, так и с точки зрения бытовой среды. Будем говорить про отдых, да, человека. В первую очередь работа. Человек понимает, что там есть источники шума. Он должен знать и понимать, в каких уровнях шума он работает. И есть в Российской Федерации, во всем мире четкая градация на допустимые уровни шума и недопустимые уровни шума на рабочем месте. Определены они были однозначно экспериментально, потому что есть наработанная очень большая статистика по видам оборудования, по машинам, по их уровням достижимым, потому что мы можем, конечно, мечтать, чтобы у нас выходили машины с самым низким уровнем шума, но пока это конструктивно недостижимо. Поэтому были установлены допустимые уровни шума для работы, для дома в том числе, и, мы говорим, для внешней среды городской, для внешней городской среды. Все это зафиксировано в документах. Почему это большая проблема? Потому что снижение шума достигается очень тяжело. Снизить шум на 2-3 дБ в производственном помещении, вы не представляете, какой это уровень достижения может быть с точки зрения людей, кто занимается безопасностью производства, акустической безопасностью. Это будут очень крупные вложения в определенные методы и средства. Это будут потрачены деньги. А теперь вот вопрос. Тратить эти деньги или не тратить эти деньги? С точки зрения позиции работодателя объясню, почему это точно надо делать и деньги тратить. Есть понятие классов условий труда. Есть оптимальные, допустимые, вредные и опасные. Так вот, поскольку на производстве даже ПВМ является источником шума, и даже для компьютера в санитарных нормах зафиксирован предельно допустимый уровень шума, мы понимаем, что если у рабочего уже не ПВМ, а более серьезное оборудование, значит, мы говорим и о более серьезных уровнях шума на производстве. Это означает, что человек попадает во вредные условия труда. Раз вредные условия труда, то по действующим нормативным документам работодатель обязан предоставить ему льготы и компенсации. В зависимости от степени, это доплата, это доп. Отпуск, это сокращенный рабочий день. Теперь мы представляем, что работодатель только за одного работника доплата, доп. Отпуск, сокращенный рабочий день – это деньги. А теперь умножьте одного работника на 10 тысяч, а умножьте на 20 тысяч – это будет приличная сумма. И поэтому, конечно, грамотный работодатель, который считает деньги, он понимает, что если он вкладывается в акустические мероприятия и добивается снижения уровня шума на рабочем месте до допустимого, то вот эти вот льготы и компенсации, они уходят. Есть такая немножко у работников позиция, что вот лучше вот доплату получить, но надо думать по-другому. Лучше получить зарплату, но дожить до 80 лет с очень хорошим физиологическим состоянием. Я с этого начала. И тот работодатель, который вкладывает средства в акустическую безопасность и снижает уровень шума на производстве, он потом очень сильно экономит на всех остальных вот этих вот льготах и компенсациях. Однозначно выгодно. От чего это зависит, делают работодатели или нет? Только от грамотности работодателя, от его компетенции, от его профессионализма. С точки зрения бытовой среды, я два слова прям буквально скажу, что не случилось так, что город смог обеспечить допустимые уровни шума в городской среде. Причем допустимые уровни по шуму в дневное время одни, в ночное время они еще ниже. Для определенных категорий городских поселений они все ниже и ниже. Попробуйте как-нибудь один раз ночью, кто, допустим, окна выходят на магистраль, какую-то небольшую дорогу, даже если внутридворовое открыть окно, и вы просто поймете, что вы не спите, не отдыхаете в комфортных акустических условиях. Этим сейчас вообще, можно сказать, я не погрешу против истины, не занимаются с точки зрения города. Именно акустической безопасностью в городской среде. Источники шума – это в первую очередь, конечно, близко расположенные промышленные предприятия, автострады, дороги и так далее, детские игровые площадки, школы и так далее. То есть это все источники шума для человека. На работе под воздействием шума, дома под воздействием шума. О чем говорим? Мы начали с этого, сердечно-сосудистую систему, да?
И даже во сне, ночью тоже под воздействием шума.
Да.
Перед тем, как приступить к решению проблемы, ученые, как правило, изучают труды своих коллег по заявленной теме. Разумеется, этим занимались и вы, я думаю. Расскажите, пожалуйста, что с изобретенными до вас звукопоглощающими устройствами было не так? Почему вообще возникла необходимость проводить очередную работу, связанную с подавлением шума?
Ну, конечно, такую работу мы проводили. Мы анализировали большое количество известных технических решений, которые, естественно, уже запатентованы, по которым опубликован довольно большой объем информации. И можно подытожить, что большинство известных решений, они обеспечивают снижение шума либо в очень узком диапазоне частот, либо они имеют какие-то серьезные недостатки в отношении их эксплуатационных характеристик, в отношении их, например, долговечности, в отношении каких-то, возможно, технологических свойств и так далее. То есть, это то, с чего начали мы свое исследование. Если говорить об особенностях наших решений, то они учитывают все эти недостатки известных решений. В частности, последние полученные нами патенты, они включают такие технические решения, которые эффективны в широком диапазоне частот. Они обеспечивают снижение шума для низких и средних частот, снижение шума для возможных резонансов, которые возникают в технических помещениях. Также они являются высокоэффективными с точки зрения поглощения шума на высоких частотах. И помимо этого они обеспечивают существенное снижение расхода материала. То есть, если, к примеру, взять известные технические решения, сейчас выпускаемые на рынке, то наше последнее техническое решение, оно обладает почти в 2-2,5 раза более высокой акустической эффективностью. Это достигается за счет проработки конструкции нашего решения, за счет подбора специальных составных слоев, за счет определенных методов их соединения. Но это вот вкратце про то, как мы проводили анализы и какие особенности нашего решения.
Вот скажу два слова про частоту, да, Саш? Весь слышимый диапазон, он так условно, от 8 Гц до 20 тысяч Гц. Ну, вот как бы считается, что это для человека очень актуальный частотный диапазон. Разрабатывая всевозможные конструктивные объекты, станки, машины и так далее, они заведомо обладают определенным предельным спектром шума. То есть, на какой частоте какой уровень шума. Так вот, чем ниже частота, тем ниже должен быть уровень шума. Считается, высокие частоты, например, после 8000, 10000 Гц, чем выше частота, тем должен быть ниже уровень шума. Это вот наибольшее уже воздействие идет через даже шум и проходит через черепную коробку. И вот когда Александр говорит, Саша, что вот мы учли вот этот частотный диапазон, и мы захватили широкий частотный спектр от низких частот до высоких, это говорит о том, что вот в этом изобретении уже заложена очень большая эффективность с точки зрения применения для различных технических объектов, которые излучают шум, будь то на низких частотах, будь то на высоких. Это действительно ноу-хау. И вот в части материалов, да, Саш, прокомментируй то, что вот вы предлагаете вот в этих пакетах, то, что он с точки зрения эффективности материала емкости еще очень выгоден для работодателя, вот эти вот все ваши последние серии патентов.
Да, ну то есть то, о чем я и сказал, что при соблюдении одинаковых условий, так сказать, для известных решений и для предлагаемых нами решений, работодатель может в два раза меньше материал израсходовать для обработки помещений, тем самым получить такую же эффективность по поглощению шума. Либо же он может потратить такой же объем материала, но увеличить эффективность поглощения шума, тем самым добиться выполнения каких-то серьезных требований. Возможно, подавить шум в каком-то очень зашумленном помещении.
Лариса Николаевна, Александр Валентинович, расскажите, как работает ваше изобретение простым бытовым языком?
Ну, если проще говоря, то в нашем решении используются три механизма подавления звука. То есть, первый механизм – это поглощение звука, падающего на поверхность этого материала, этой панели. Второй механизм – это поглощение звука внутри специальных резонаторов. Резонаторы – это, проще говоря, такие определенные полости, можно сказать, в которые попадает звук, многократно отражается в этой полости и поглощается. И третий механизм – это поглощение отраженного звука также в полостях, но которые расположены между панелями, например, или за этой панелью. Тем самым можно понять, что мы увеличиваем площадь звукопоглощения в этом случае в 2 или даже в 3 раза. Тем самым за счет вот этих трех механизмов мы увеличиваем эффективность поглощения звука.
Вот одна панель, звуковая волна в нее прошла, раз механизм отразилась. За счет использования внутри вот этих полостей резонаторов вторым механизмом она многократно отразилась, там заглушилась второй механизм. И третий механизм, когда она уже отразилась за панелью от стенки, вернулась обратно и опять попала в эту же панель, и произошло поглощение звуковой волны. Вот одной панелью, тремя механизмами мы достигаем вот этого эффекта снижения повышенного уровня шума.
Расскажите, как проходили испытания вашего изобретения? Где вы испытывали ваше устройство?
Наше устройство мы испытывали в специальной акустической камере, так называемой реверберационной камере. Это вот о чем Лариса Николаевна в самом начале сказала. Это такая специальная камера, у которой нет параллельных поверхностей. В этой камере с помощью специальных источников звука создается специальное звуковое поле, называемое белый шум. И, используя вот эту камеру, мы определяли коэффициент звукопоглощения наших панелей и тем самым определяли эффективность подавления звука при использовании этих панелей.
Работали с размерами панелей, с их толщиной, количеством камер. То есть, это все экспериментальный процесс.
Да.
Чем лучше получаем характеристики, чем выше коэффициент поглощения у нас, тем лучше работает эта панель. Вообще идеально, да, Саш? Вообще, может быть, ее иметь толщиной в палец? Мечта?
Ну, конечно, это мечта, но пока я думаю, что это недостижимый предел.
Вот. Да. Ну, чтобы люди поняли, с чем работаем, потому что не просто, то есть, эта работа идет с размером, с материалом, с различным количеством вот этих вот резонаторов, там, с различным количеством вот этих перфораций, их смещением там, и так далее. То есть, это очень большой экспериментальный процесс, чтобы добиться определенных результатов.
Да, то есть, изменяя габариты этих полостей, изменяя длины полостей, ну, расстояние относительно отражающих поверхностей, можно настроить эту панель на требуемый частотный диапазон. Ну, то есть, сместить максимальную эффективность, например, либо в низкочастотную область, либо, наоборот, в высокочастотную.
Сколько было проведено испытаний, прежде чем вы поняли, что вот теперь ваше изобретение точно готово к выпуску? Сколько было доработок? Как долго все это происходило?
Ну, по количеству экспериментов, может быть, больше 300. По времени сложно сказать, но, наверное, около 2 лет.
Здесь же работают еще методы статистики. Мы должны набрать определенное количество этих экспериментальных процессов, процедур. Дальше точно были настроены на результат. И вот эта подборка, она все выливается, это действительно в большое количество, в надежность проведенных испытаний, потому что мало придумать, нужно еще это доказать, что это эффективно. А доказать можно только экспериментально и доказать методами математической статистики, что у нас вот эта наша генеральная совокупность наших результатов, она действительно позволяет говорить с уверенностью, что гипотезу, которую мы сформулировали, что если мы берем определенной толщины с определенным количеством отверстий, с определенным расстоянием, мы получаем тот эффект, который нам был нужен. То есть это очень серьезный уровень нашей экспериментальной работы. Не было бы патента.
Да, да. Еще хотел бы добавить по поводу этой работы. Ну, чтобы было понятно, чтобы провести такие эксперименты, вначале надо подготовить целый ряд этих образцов, изготовить. Провести расчет, с каким расстоянием расположить резонаторы, какой толщины, какие составы вот этих пористых материалов. Провести эксперименты, после этого провести такой большой анализ, проанализировать все эти результаты. То есть, это работа, в которой задействовано большое количество людей. Это сотрудники кафедры, это студенты и аспиранты. То есть, это такая большая масштабная работа, которая вылилась в полученные патенты.
Ну и классно то, что у нас так много, да, работает. Это школа. Я вот всегда не стесняюсь, говорю, что вот существует в институте вот эта акустическая школа. Она очень сильная. Вот руководитель этой школы Михаил Ильич Фесина, профессор нашего института, и вот незаметно, с определенной его какой-то профессиональной скромностью, но невероятным творческим подходом, невероятным умом, его международным уже признанием, которое подтверждено всеми статьями в Scopus и Web of Science, участием его в всевозможных конференциях и так далее. Его ученики, Александр, в том числе его ученик, который защитил кандидатскую диссертацию под его руководством. Вот. Незаметно для него, я говорю, при его какой-то вот профессиональной скромности эта школа действительно получилась. Она работает, и она известна.
Если я правильно понимаю, для создания вашего устройства можно использовать вторичное сырье, то есть ваше устройство еще и экологичное. Так ли это на самом деле?
Да, как раз хотел об этом сказать, что помимо вот этих 3 механизмов поглощения, также мы используем, предлагаем использовать вторичное сырье. Например, это могут быть переработанные какие-то детали, например, автомобилей, пористые детали. Это могут быть детали шумоизоляции, могут быть, например, сиденья автомобильные. Также это могут быть какие-то детали багажного отделения, обивки крыши. Ну, то есть, любые пористые детали, любые детали обивки. И в том числе в одном из вариантов мы используем даже пластиковые детали, пластиковые резиновые гранулы.
Крошку.
Дробленка, да?
Да. На нашем языке дробленка.
Да.
Михаил Ильич так любит говорить дробленка.
Да, ну то есть речь о том, что мы берем эти обивки и путем простых методов, простых технологических операций рубим, режем их на мелкие фракции, но тоже, естественно, определенного размера, располагаем их с определенным воздушным зазором между собой.
Упаковываем,
да, в специальные пакеты звукопрозрачные, которые, ну, внешне имеют такой хороший эстетический вид. В это же время они пропускают звук вовнутрь этого пакета и эффективно поглощают звуковую энергию. То есть, здесь как экологический аспект, так и аспект, касающийся экономии средств на пористом
материале. Это рециклинг, да, это вот новая тема наших акустиков, это рециклинг, самая актуальная в мире, это сейчас тема использования отходов, не надо этого слова стесняться, отходов вторичного сырья для использования их в новых каких-то способах, методах, это дороги в Голландии, это переработка ПЭТ-тары и так далее, мы пошли, в том числе есть еще у этой группы акустиков у нас и патенты, которые направлены на использование ПЭТ-тары. Об этом разговор в следующий раз, да? В данном случае вот мы говорим о мягких пористых материалах. Хотела еще обратить внимание на то, что вот занимаясь вот этим снижением шума внутри любого технического помещения, мы же снижаем уровень шума в окружающую среду. То есть, все, что там в этом помещении осталось, оно не выйдет за пределы данного здания, данного цеха. Почему? Потому что любой материал, будь то кирпич, бетон, он абсолютно проницаем для звуковой волны, не в такой степени, как может быть, но это источники шума в городе. То есть, занимаясь снижением уровня шума на производстве, мы двойным эффектом еще и занимаемся снижением уровня шума в окружающей среде. Это мы о чем говорили, это акустический комфорт для жителей.
Помимо экологического аспекта, используя вторсырье, еще и снижается конечная стоимость продукта, правильно я понимаю?
Да.
То есть это еще и большая экономия, как сказал Александр. Лариса Николаевна, в 2020 году в Роспатенте зарегистрировано два изобретения, соавтором которых вы являетесь. Второе изобретение тоже называется низкошумное техническое помещение. Чем оно отличается от этого технического устройства, о котором мы говорили ранее?
Ну, я хочу ответить на этот вопрос. Первый патент, он касается использования в первую очередь резонаторных камер, как мы сказали до этого. То есть, это помещение включает акустические конструкции, в которые встроены вот эти вот определенные полости определенных размеров, обеспечивающие дополнительный эффект поглощения за счет резонанса вот в этих полостях, камерах. А второй патент, он включает в себя использование таких акустических конструкций, которые располагаются с определенными зазорами между собой. То есть, это не сплошная монолитная конструкция, а это конструкция, которая содержит несколько сегментов. Между этими сегментами есть зазоры, через которые проходит звук, и в это же время сама конструкция располагается тоже с определенным воздушным зазором от стены. Тем самым достигается вот этот третий механизм поглощения, о котором мы говорили, поглощение с тыльной стороны и поглощение торцевыми поверхностями.
Вот эти вот секции во втором патенте, они повышают мобильность использования этого патента в какой части? То есть, может оказаться, что на производстве имеется не определенного размера участок, который нужно обеспечить шумопоглощение. И вот этими короткими мобильными секциями, сегментами можно обеспечить любой набор, то есть собирать как конструктор вот эту вот акустическую, будем так говорить, стену. Это вот удобство для, опять, потребителя в чем? То есть каждый может подобрать для себя и как в лего сложить себе любой конструктор из наших вот этих вот сегментов. Если в первом говорится о большом пространстве, то есть использование плоских пространств, то здесь уже можно набирать.
Мы с вами уже говорили о том, что вред от шума мы можем получить как на работе, на улице, в торговых центрах, так и даже дома. Несколько лет назад, когда еще только начиналось строительство транспортной развязки на трассе М5 в районе Жигулевской ГЭС и микрорайона Шлюзовой, автомобильный поток со стороны Сызрани пустили по улице Куйбышева. И жители тогда стали возмущаться. Они не хотели мириться с шумом, который издавали проезжающие грузовики и легковушки. Конечно же, невозможно было спать, находиться дома было очень шумно. Вот там, около жилых домов в Шлюзовом, было бы актуально ваше изобретение?
Да, конечно. Это было бы очень актуально, и, я думаю, эффект был бы довольно существенный.
Вот Европа. Едешь по Европе, только вот настроишься посмотреть на какой-нибудь городок небольшой, например, в Австрии, да, с церковкой. И раз появляется вот этот вот забор, я его называю всегда спокойно акустическим забором, это защита людей от этих трасс, от магистрали. Есть целая уже у нас серия патентов, где можно использовать в качестве вот этих вот ограждающих устройств наши методы предлагаемые, потому что это однозначно снижает уровень шума в городской среде. Может быть, с точки зрения эстетики для проезжающих людей это не комфортно, не красиво, но с точки зрения людей, которые там проживают, это однозначно защита людей от этого уровня шума. То есть, эти могут же быть заборы очень с точки зрения дизайнера красиво оформлены. Они могут иметь различную цветовую окраску. А ребята, в том числе под руководством Михаила Ильича, занимались таким направлением, как использование вторичных вот аккумуляторов,
ну, в том числе,
автомобильных.
Да,
вот этих корпусов, да. Которые вот в никуда они не используются. Мы разговаривали и были в организации АКОМ и АКОМ Инвест. Проговаривали возможность получения от них определенного количества вот этих вот корпусов, которые можно было бы использовать для производства вот этих шумоограждающих всевозможных панелей, заборов и так далее. И есть целый пакет предложений для различных организаций, не только для АКОМа и так далее, для производителей автокомпонентов, для производителей автомобилей, для организаций, которые осуществляют сборку утилизированных, да, всевозможных материалов, что на базе вот этих патентов можно создать определенное производство по производству линейки продуктов. Мы же не говорим только об одних панелях, линейки продуктов на основании наших патентов. То есть, это целый пакет предложений, который не ограничивается каким-то одним направлением, а охватывает такую хорошую продуктовую линейку для производства вот этих вот технических устройств, которые обеспечивают акустический шумовой комфорт, будь то на производстве, будь то в городской среде.
Где еще в Тольятти, на ваш взгляд, мог бы пригодиться ваш шумопоглотитель?
Парки, детские площадки, да, школы. Ну, мы проговорили про городские вот эти вот территории, которые расположены вблизи промышленных предприятий. Действительно, нужно ограждать, нужно защищать. Сами дома, потому что вот эти вот стены, которые выходят на дороги, разные категории дороги существуют, автомагистрали, в зависимости от пропускной способности автомобиля, чем выше, тем хуже для человека. А защита домов, панелей, вот, ограждения. То есть везде, где бывает человек, можно использовать это в качестве защиты от шума.
Наверное, еще где рядом стройки.
Да, около стройплощадок.
Да, это очень актуально тоже.
Помимо компании «Аком», с какими еще потенциальными потребителями вы уже общались по поводу сотрудничества?
Очень была хорошая встреча с представителями группы компаний «Сибур», поскольку все химические предприятия, которые используют в качестве оборудования системы под давлением, сжатый воздух и другие материалы, являются повышенным источником шума, и у них очень актуально с точки зрения защиты работников от повышенного уровня шума. Это все химические предприятия. Разослан пакет предложений на Куйбышев Азот, Тольятти Азот, Тольятти Каучук. Сейчас, когда группа компаний Сибур перешла, то есть Татнефть, далее мы принимаем участие в таких конкурсах, как инновационных проектах «Северсталь». Принимали участие в конкурсе на получение гранта через РНФ. Саша является автором минимум 5 заявок на получение гранта по данному направлению. Был период, мы выполнили эти гранты, когда у нас институт выполнял порядка одновременно 5 грантов, в том числе Саша был президентский грант на выполнение этих видов работ. То есть наше направление, оно еще подтверждено уже с точки зрения доказательно, да, подтверждено получение этих грантов и выполнением этих грантов и представленными отчетами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Но сейчас интерес, поле наших интересов, конечно, перешло уже в прикладную область, на предприятия, на промышленные предприятия. Подготовлена очень хорошая презентация, где полностью описаны все наши патенты, вот эти инновационные продукты. Они все принадлежат Тольяттинскому государственному университету. Патентообладатель является Тольяттинский государственный университет. Мы сделали рассылку этого пакета предложений на все промышленные предприятия газового нефтеперерабатывающего комплекса. Это тоже является источником повышенного уровня шума, на машиностроительные предприятия, сборочные предприятия. Я думаю, что отклик будет обязательно. Почему? Потому что это не просто «придите к нам», а это подтверждено уже наличием инновационных продуктов, это подтверждено уже опытом ученых, это подтверждено публикациями, причем публикациями международного уровня. И любая организация, которая захочет обратиться в Тольяттинский госуниверситет с предложением по выполнению данного вида работ, она, проведя свой внутренний или какой-то внешний мониторинг, точно убедится, что здесь за людьми есть очень хорошая содержательная составляющая, да, Саш?
Да.
Лариса Николаевна, Александр Валентинович, я желаю вам успехов в развитии вашего проекта и всем слушателям желаю акустического комфорта.
Спасибо.
Спасибо.
Пользуясь случаем, я хочу спросить у специалистов по шумопоглощению, как простыми бытовыми вещами минимизировать негативное звуковое влияние от соседей. Допустим, сейчас пока еще тот период времени, когда не действует закон о тишине, и сосед этим злоупотребляет. Что можно использовать помимо берушей?
Ну, давайте начнем и вспомним все-таки ковры.
Да, я тоже хотела об этом сказать.
Старые добрые.
Да, старые добрые, ковер. Не зря родители всегда, когда в квартирах обустраивались, они стелили ковры. Я говорю о коврах. Я не говорю о покрытиях, да, я говорю о коврах. Да. Почему? Потому что, во-первых, у ковров основа, во-вторых, там есть воздушная прослойка. Да. И это точно работает как эффект шумопоглощения. Панели. Но не просто панели, а панели, которые внутри можно положить звукопоглощающий материал. Небольшой, тоненький. Вот, например, гипсокартон, но внутри не пустота. А пусть там будет какой-то небольшой, 10 миллиметров, 15 миллиметров, пусть будет какой-то звукопоглощающий материал. Идеально можно сделать дырки, да, Саш, просверлить разные дырки. Почему мы говорили об этом, об этих отверстиях? Потому что они могут быть очень красиво оформлены, но они будут работать как в том числе и, ну, как резонаторы, как сдвинутые вот эти вот каналы, камеры. Мы будем говорить про квартиру, что это камера, да, шумовая камера. Ну, и надо, конечно, определиться с источником шума, потому потому что есть квартиры, которые граничат с лифтовыми шахтами. Это вообще большая проблема для этих квартир. И когда человек, допустим, захочет решить этот вопрос, то он должен сначала провести акустическую обработку помещений, а потом только уже заниматься внутренним дизайном и мебелью. Понятно, соседи. Если соседи наверху, то мы используем вот это вот то, что мы сказали, панели с звукопоглощающим материалом на потолке. Если соседи внизу, то мы используем это внизу. Ну, внизу даже простой ковер. И, конечно, мы помним, да, что звук передается однозначно по строительным конструкциям. И да, может оказаться, что он даже где-то усиливается. Поэтому каждый человек должен для себя определить вот эти вот источники шума, внешние и внутренние. Помня о соседях, не забываем, что мы тоже являемся внутренним источником шума. Я очень часто студентам говорю: ребят, вот попробуйте ради эксперимента. Вот ради меня, если не ради себя. Вот сегодня лекция, и лекция через неделю. Давайте неделю, когда вот вы включаете на пульте телевизор, вы включите не 14 там делений, допустим, а включите, вот прям сегодня, говорю, 12. Дискомфорт будет, вам покажется тихо. Ну, давайте так неделю, 12. А еще через неделю, я им говорю, теперь уходим на 10. А поскольку лекции семестр, и минимум мы читаем 9-10 лекций, то вы можете представить, что мы с этими ребятками даже по одному делению можем уйти до уровня, там, допустим, 8-го деления. Поверьте мне, к концу семестра вам покажется этот уровень шума уже невероятно допустимым, а может быть громким. Удивлялись, проводили эксперимент и говорили: Лариса Ивановна, вы абсолютно правы, потому что действительно мы привыкли вот к этому уровню шума, мы привыкли прибавлять на телевизоре, мы привыкли прибавлять на музыкальных, да, приборах. Поэтому вот этот вот шумовой комфорт, он должен как бы у человека стать одним из условий жизнедеятельности. То есть с этим надо жить. Так же, как мы привыкаем уже к ЗОЖу, продуктам питания, почему бы не обратить внимание на акустический комфорт дома? А это в том числе наше здоровье. Это большая часть дома. Мы, допустим, 8 часов на работе, но остальную часть времени суток мы дома. И нам кажется, вот мы сейчас музыку включили, так расслабились. Музыка разная, Саш. Вот скажи еще раз, какую музыку надо слушать? Классическую.
Наверное, да. Наверное, вы правы.
Там, да.
Еще и на пластинке.
А там нет ударных вот этих звуков. Классическая. Включите дома Моцарта, в конце концов.
Отлично, спасибо вам большое за идеи ваши. Напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у Толк Радио были авторы изобретения под названием «Низкошумное техническое помещение», директор Института инженерной и экологической безопасности Тольяттинского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор Лариса Горина и доцент Института инженерной и экологической безопасности ТГУ, кандидат технических наук Александр Краснов. Созданное этими специалистами устройство позволяет снизить негативное воздействие громких звуков. Безопасных вам децибелов! Екатерина Дмитриева, Толк Радио.